Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. Добрый вечер, друзья. Сегодня пятница, 12 апреля. Сегодня мы говорим вот о чем. Вчера вечером, после очередного массированного ракетно-дронного удара России по Украине, журналист немецкого издания «Бильд» Юлиан Рёбке сообщил, что у Украины закончились ракеты к системам ПВО «Патриот» и «Арис-Ти». Также, по его словам, исчерпались или уничтожены большинство других запасов средств ПВО Украины. Позже он опубликовал карту атаки Российской Федерации на Украину в ночь на 11 апреля, отметив, что небо над Киевом стало свободным для российских ракет. Прямая речь. И это в то время, как у нас на складах есть сотни систем и тысячи ракет к ним. Нет слов, только злость, написал он. На этом фоне издание Defense Express сообщило, что во время последней ракетной атаки Россия поразила Трипольскую ТЭС новой крылатой ракетой Х-69. По данным издания, эта ракета является еще худшей целью для ПВО, чем гиперзвуковой кинжал, поскольку запускается с самолетов тактической авиации. Также ее характеристики, в частности дальность, оказались выше заявленных ранее. Киев просит системы «Патриот» по всему миру. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что в мире есть около сотни систем, а президент Зеленский сообщал, что Украине нужно 25 таких комплексов, чтобы полностью закрыть небо. Однако даже к тем системам, которые есть у ВСУ, судя по всему, заканчиваются ракеты из-за пробуксовки военной помощи со стороны США. В студии поговорим сегодня о том, чем Украине сбивать новейшие ракеты России без зарядов к «Патриот». Чем опасна ракета Х-69 и может ли Россия масштабировать ее производство, и может ли Киев получить новые системы ПВО и ракеты к ним без участия Конгресса США. С нами сегодня будут эксперт по авиации Анатолий Храпчинский и замдиректора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Ну, также включатся мои коллеги в эфир. Друзья, напомню, вы полноправные участники эфира. Пишите в наши вайберы, телеграм. Их номер видите на ваших экранах. +38 095 151 95 05. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик. Так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала фронт.
Бахмут. По данным Генерального штаба, к западу от Бахмута войска РФ штурмовали в районе Ивановского, к югу в районе Клещеевки, а на северо-восток в районе Выемки, Раздоловки и Верхнекаменского. Авиаудары. Ивановская, Клещеевка, Андреевка, Нью-Йорк, Пивденне, Спорная, Раздоловка и Верхнекаменская. Западный край Донецка. На Авдеевском участке в прошлые сутки войска РФ атаковали Нетаевово, Уманское, окраины Первомайского и Новокалиново. Дипстейт фиксирует продвижение россиян на север от Бердичей. На Маринском участке армия Украины отбила атаки на Красногоровку и Новомихайловку. Авиаудары. Новобахмутовка, Бердичи, Уманская, Карловка, Невельская, Красногоровка и Константиновка. Лиман, Кременная, Купянск. Противник штурмовал Белогоровку. Авиаудары. Твердохлебово, Терны, Ямполевка и Белогоровка. На юге Донецкой области атаковано Урожайное. Авиаудары. Водяное, Времевка и Урожайное.
Подразделение Птахимадиара 59-й мотопехотной бригады по ночам сбрасывает с беспилотников металлические ежи. На своих экранах вы можете видеть эти сбросы в окрестностях Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области. Напомню, там вооруженные силы Украины удерживают плацдарм. Такие ежи помогают останавливать продвижение техники армии Российской Федерации и усложняют логистику подвоза подкрепления. Военные Российской Федерации опубликовали результаты таких ночных сбросов. Но давайте послушаем, что они говорят.
Вот наш любимый газон. Первый выезд, первая боевая потеря. Колесо. Колесо оставили на позиции, еле вырвались. Вот такую штуку нам раскидывают с коптеров. Это уже второй, который вытащили. А так, два Урала без колес и 66-й без колес сегодня пришел. Вот так работаем, ребята. Это то, что подобрали. А машины приходят со спущенными колесами до сих пор. То есть их там разбросано до хи**. Все диски похороненные, все запаски подобрали. Все, это крайние выезды.
Ко мне присоединяется мой коллега, фронтовой корреспондент Радио Свобода, журналист «Донбасс Реалии» Роман Погулич. Обсудим итоги этой недели на фронте. Рома, привет. В дороге сейчас Рома пропадает связь. Попробуем сейчас перенабрать Романа. Очень интересно пообщаться с ним, потому что он работал на достаточно длинном участке фронта от Работинского выступа, место, где вооруженным силам Украины удалось вклиниться в оборону армии Российской Федерации в Запорожской области, аж до Купянского направления. На Купянском направлении последнее время стало меньше атак, но, как вот мы, допустим, вчера говорили с военным экспертом Константином Машевцом, скорее всего, это временная передышка, которую дали оккупанты силам обороны, и скоро совсем там тоже начнутся атаки. Пытаемся восстановить мы связь с Романом. Пока что давайте посмотрим небольшой сюжет. Команда настоящего времени поработала с военными, которые держат натиск войск Российской Федерации на Новомихайловку. Один из сильнейших по всему фронту. Давайте посмотрим свежие кадры оттуда.
Дрон. Это район Новомихайловки, что рядом с Донецком.
Дрон. А вы так спокойно.
Я вже краще попробую з автомата збити, чим тікати, бо не втік ти ж від нього.
Ведет нас Владимир. Он украинский десантник 79-й бригады ДШВ и командир роты. Говорит, что даже в таких условиях не нужно терять самообладание.
Стреляю я добре.
Пока идем, то ближе, то дальше падают ракеты РСЗО, рвутся снаряды и над головой пролетают дроны камикадзе.
Град. Сейчас идем. Обстрел град.
Ты чуешь, ты в нашу сторону сразу бегаешь.
Дрон. Дрон. Дрон.
Давай.
Вот для понимания, какая здесь атмосфера в районе Новомихайловки. Постоянные прилеты. Артиллерия, мины, грады. Летают дроны. Перемещаться надо очень-очень быстро.
А потом еще упали и взорвались авиационные бомбы. Но на тот момент мы были уже в укрытии.
О! Вот это трясется. Земля это. Это падает каб.
Украинские военные говорят, что сейчас находиться на улице даже на очень короткий период времени очень опасно.
Спрятались, притихли. Опять летит FPV-дрон.
Как видите, сейчас война перейшла в новые межи. Відповідно, сейчас война дронов больше у нас. Ворога их очень велика кількість, я бы сказал, даже не обмежена, потому что они не жалеют на одного солдата потратить их, сколько потрібно для того, чтобы его уничтожить.
Украинские военные тоже не жалеют боеприпасов, но у них их гораздо меньше.
Подготовиться к бою.
На этих кадрах с беспилотника лунный пейзаж Новомихайловки. Вдоль посадки идет российский солдат.
Панда, давай, працюй по нему.
Услышав, что по нему стреляют, российский военный разворачивается.
Передумал.
Накануне в этом районе российские войска попытались прорвать оборону украинских войск.
Всем донець бронетехники. Поїхали с піхотою. На штурм. Ну, на щастя, чи не знаю, як сказати, що не доїхали. Ну, всього з 7 одиниць дві тільки повернулись назад, 5 було знищено. І, відповідно, піхота також.
Хоча, як додає Володимир, подобні штурми відбуваються ежедневно.
Чого вони додаються?
Якщо вони захоплять Новомихайлівку, вони відкриють собі дорогу на Вугледар, відповідно, відкриті ворота в Курахово, а з Курахово вже Покров, Селідово. Слов'янськ, от той район. Виходять на оперативний простір.
Неожиданно незваний гость.
Важка ситуація з FPV-дронами.
Бачите, посмотрите.
Эта собака, вероятно, впервые за последнее время видит здесь людей, которые просто так здесь ходят по улице, поэтому не смогла пройти мимо.
Велика масовані штурми, велика кількість піхоти, техніки кожного дня, по декілька разів на день практично. Вони намагаються нас штурмувати, поки, слава Богу, їм не виходить.
Но, как говорит Владимир, украинским солдатам нужны пополнение, ротации и отдых. Люди устают.
Сейчас все працює.
Тем временем украинский дрон вновь фиксирует российского солдата, который копал себе окоп под сожженный накануне БМП и услышал беспилотник.
Чую я десь муху. Не розумію звідки. О, заховалася, почув. Купаю позицію собі під спаленою технікою. Почув дрон, заховався. Він сидить з автоматом, дивиться. Якщо побачить, буде пробувати збити.
Здесь российский солдат будет сидеть, пока не начнется следующий штурм. Часть поля, которая простреливается, он уже преодолел.
Позиція для старта, як то кажуть, щоб були укриття. Бо, як правило, вони не добігають цілі до наших позицій. А так, чим раз ближче, ближче, ближче.
Александр вместе с другими украинскими бойцами забегает в укрытие. Ходили за посылками.
Все домашнее. И тут на бургеры.
Это что значит цивилизацию выехать сразу в бургеры?
Когда возвращались, появился российский дрон «Камикадзе».
Ну, если почули, то уже надо ховаться. А так бьё.
Тем временем украинские ударные дроны заходят для атаки на позицию, которую только выкопал под БМП российский солдат. Туда летит граната.
Противник ведет себя праздно. Сказать, что он глупый, нельзя так говорить. Да, они не жалеют ни своих, ни живой силы, ни техники, но благодаря тому, что их больше, чем нас, поэтому они нас и продавили. А так, как бы, основной тактики у них серьезной нет. Они идут на прилом и все. Их не интересует количество погибших людей. Не интересует количество техники, которые они потеряют. Им главная задача, чтобы была выполнена. Все, что их интересует.
Валерий удивляется, зачем это тем простым российским солдатам, которых волнами отправляют штурмовать позиции в чужой стране.
Они не думают своей головой, они просто выполняют то, что им говорят.
Фронт притих, есть считанные часы, чтобы передохнуть. Командир роты Владимир воюет уже 10 лет. Впервые взял в руки оружие, когда ему не было еще и 18. Говорит, мечтает быть с дочерью, но добавляет, что если посягательство России на Украину не остановить сейчас, воевать придется и сыновьям уже его дочери.
Ну, попробуем пообщаться с моим коллегой, фронтовым корреспондентом Донбасса Реалии Романом Погуличем. Рома, привет, слышно, видно нас?
Привет, так, чую и бачу.
Тебя тоже хорошо видно и слышно. У тебя очень широкая география работы была в этот раз, от запорожского направления аж до Купянска. Ну, давай начнем с юга, потому что Работинский фронт получает сейчас достаточно мало внимания по сравнению с Донбассом. Мы помним, в начале этого года начались разговоры, что Россия там активизируется, пытается срезать этот выступ, но потом информационная волна как-то стихла. Значит ли это, что там напряжение спало и боев мало?
Насправді теж в публічному полі особливо нічого не чув, але поспілкувалися з артилеристами на тому напрямку, вони показали відео. Насправді на Роботинському напрямку останнім часом навіть з'явилася техніка, що в принципі було плюс-мінус рідкістю.
Російська?
Так, російська техніка, і причому, якщо раніше там це були БМП, то бійці навіть показували відео, де заїжджає або намагається доїхати до українських позицій кустарно заброньований Урал. Ну, просто обшитий, умовно кажучи, металом, в якому піхота і, умовно кажучи, намагається зрізати відстань до українських позицій і висадитись вже там. Тобто активність там постійна. Є оці от, як і всюди, спроби невеликими групами піхоти непомітно просунутися і зайти, але ну, там наразі плюс-мінус, принаймні, поки ми були, ситуація не виглядає дуже напруженою. Хоча, знову ж таки, ми були на невеликому відтинку, короткий проміжок часу. Але пострілює артилерія, тобто спроби штурмів з російського боку є. Ну і воно зрозуміло, тому що українські сили, які перебувають в цьому от виступі, глибиною в 9 кілометрів, все-таки в більш невигідному становищі, ніж російські війська, які охоплюють цей виступ з трьох боків.
Рома, там были сообщения, что агрессор закрепился в Работином. Что об этом говорят военные? Заходили они в село это?
Чесно кажучи, про Роботине я не питав, тому мені важко говорити саме про цей населений пункт. Не беруся коментувати.
Давай тогда о Куп'янське. Там о начале нового наступления России говорили еще осенью 23-го, но по факту мы видим, что россияне гораздо больше усилий сейчас предпринимают в Тернах, это продвижение на Лиман, а под Куп'янськом вообще нет штурмов в последнее время. Ну, во-вторых, появилась уже другая тема, возможное наступление России на Харьков. Какая роль Куп'янська вообще сейчас? Остается ли он сам целью для агрессора? Значит ли вот это вот затишье, что, ну, отчаялись оккупанты двигаться на Куп'янськ?
Не знаю, чи є відчай в окупаційних сил на цьому напрямку, але от ми там були протягом двох днів двох різних бригад, і склалося таке враження в той момент, що існує певне затишшя саме на цьому напрямку, бо артилерія працює доволі інтенсивно, до речі, але тобто про штурми бійці говорять, але говорять там зі згадкою там тиждень тому, наприклад. Знову ж таки, чи це означає, що на всьому Куп'янському напрямку стало набагато простіше? Напевно, що ні. Бо все ж таки російські військові, як ми можемо припустити, бажають вибити українську армію з лівого берега Осколу, і тоді це спростить для них, зменшить для них ділянку фронту, яку потрібно буде тримати. Але враження дійсно так, що там останнім часом стало спокійніше. Але ну, це не скасовує оці от армійські буденності воєнного часу, постійні обстріли артилерією, градами, роботи FPV. Бо насправді те, за чим спостерігали, дуже активно гуде все в повітрі, і ця історія не припиняється.
Ром, ти постійно спілкуєшся з воєнними. Давай напомнимо, а зараз погодні умови, вони дозволяють активізувати, да, бойові дії? Зеленка, тверда почва?
Насправді, от тиждень тому були там в одній з бригад, і зеленка ще тільки починалася, але на Донбасі вже третій день стоїть температура плюс 25, і зеленка вже така щільна. З одного боку, це, напевно, переховування від FPV, бо все ж таки це дозволяє заховатися військовим, а з іншого боку, так, ґрунт сухий, техніка просуватися може, хоча насправді не обмежували себе в пересуванні і спроби просуватися технікою російські військові навіть взимку і протягом останніх там двох місяців ми це постійно спостерігали на різних напрямках. Тому це такий, напевно, зараз мінімальний ефект, бо все ж таки не було періоду останнім часом, коли на Донбасі прямо розмивало дороги і нічого не могло їхати. Тут ситуація плюс-мінус та сама.
Спасибо, Рома. Ждемо тебе в студії, ждемо від тебе відео від бригад, від Роботинського виступу до Куп'янська. Роман Погулич був вместе з нами, фронтовий журналіст Донбас Реалії. Російська пропаганда продовжує угрожати Харкову. Ми вже обращали внимание в наших ефірах на те, що тон, яким телевізійні і мілітарі-блогери країни-агресора зараз говорять о Харкові, по своїй агресивності зараз превышая даже то, что мы привыкли вообще слышать. Говорилось, что город-миллионник надо сделать непригодным для жизни, обесточить, вынудить харьковчан эвакуироваться. И вот один из военных популярных военкоров, Александр Коц, российский, публикует, по его словам, кадры работы российской авиации по Харькову с подписью «Харьков, встречай». Напомню, Кремль раньше обычно называл Харьков якобы русским и заявлял постоянно, что там Россию готовы радостно встречать. Теперь в российских СМИ говорят о планах только уничтожение города-миллионника. 10 лет назад подконтрольные России формирования захватили Славянск и Краматорск. Это тогда все узнали о таком отставном полковнике ФСБ, как Игорь Гиркин. После 12 апреля пошла волна захватов админзданий и воинских частей в разных городах Донецкой и Луганской областей. И Кремль так и не признал по сей день, что все это происходило под его непосредственным руководством. Кстати, именно 12 апреля 2014 года родился мем, который повторяли потом все годы войны, поребрик. Российские военные без знаков различия при штурме городела милиции в Краматорске употребил такое необычное для Донбасса и Украины слово. Оказалось, что это петербургский говор. Вот это историческая сцена.
Ребята, лучше уйдите! Ну, мы с вами приехали.
Вы со Славой, Слава.
Мы со Славой.
Пацаны, все нормально, пацаны, мы за вас. Пацаны,
родители, я вас прошу. Дальше, дальше, нахуй. За порепку.
Подавай, давай, пацаны.
Это, к слову, о народе Донбасса, якобы восставшем в 2014 году. Большую часть городов в 2014 году украинской армии удалось освободить, но этот победный поход ВСУ Кремль в итоге остановил вводом своей регулярной армии. Это произошло под Иловайском, ну и с тех пор началась совсем другая уже история в военном плане. Сегодня поговорим о событиях апреля 2014 года с Сергеем Горбатенко, нашим корреспондентом в Донецкой области. Сереж, привет.
Денис.
Ты очевидец событий 14-го в Славянске. Расскажи, что там тогда происходило в этот день?
В этот день утром мы с журналистами города Славянска высаживали аллею журналистов в Центральном парке. И тут мне позвонили и сказали, что захватывают городской отдел полиции. И вместе с оператором мы туда поехали. Я тогда работал на региональном телеканале S+, который вещал из города Славянска. Так вот, на подступах к городделу мы встретили руководителя городской организации Компартии Анатолия Хмелевого. Мы хорошо с ним знакомы были. Я спросил, что там происходит. На что он ответил, что подождите еще немного, и все будет хорошо. У него было такое приподнятое радостное настроение. Вот, когда мы подошли к городделу, я увидел оцепление, в нем стояли неизвестные люди в камуфляже, в балаклавах, с автоматами. Так вот, я просто подошел к одному из них и сказал, что мне нужен ваш главарь. А он на меня посмотрел так удивленно и спросил, ну, кто вы? Я ему показал удостоверение, говорю, я местный журналист, мы хотим успокоить людей. И вот ко мне подвели какого-то человека, который дал коротенькое интервью. Он сказал о том, что мы сюда пришли для того, чтобы обеспечить проведение референдума, и все. Я говорю, ну что, ну пройдет этот референдум, и что дальше? На что он мне ответил, ну референдум пройдет, и мы уйдем. А после этого я заметил, что вот в центре этого вот двора была городская голова Славянска Неля Штепа в знаменитой розовой курточке. Мы с ней тоже хорошо знакомы, я к ней подошел и спросил, ну, что вы здесь делаете, вы же видите, что здесь люди с оружием, неизвестные, и вам здесь опасно находиться. На что она мне ответила, что, понимаешь, в городском отделе находятся заложники, и сейчас ведутся переговоры для того, чтобы их освободить, поэтому я отсюда не могу уйти. Ну, после этого мы пошли просто общаться с людьми, которые стояли по периметру, с местными жителями. И я, наверное, на всю жизнь запомню вот этого дедушку, который мне сказал, почему вы беспокоитесь, вы ничего не понимаете, все это время нас бандеровцы унижали, а вот эти ребята пришли нас освободить. И, кстати, там же неподалеку я встретил нынешнего руководителя военной администрации города Славянска Вадима Ляха. И с ним также был функционер городской организации партии регионов Александр Самсонов. И я у них спросил, говорю, а как же вы вот здесь стоите, а там вот женщину на Лиштепу одну бросили? Ну вот они мне ответили, что так и так, мол, в Донецкой областной администрации в курсе событий, и сейчас там принимаются некие решения. Кроме того, еще один был довольно-таки показательный момент, когда я пребывал внутри вот этого двора. Там еще находился местный журналист, активист Олег Зонтов. Так вот, кто-то на него указал пальцами, сказали, что вот предатель. И эти неизвестные люди в балаклавах с автоматами схватили почему-то двух людей, Олега Зонтова и этого вот Александра Самсонова из партии регионов, и потащили их в городдел. Ну, Неля Штепа начала кричать, мол, освободите, это наши, это местные. Ну, первым освободили Александра Самсонова, потому что кто-то из толпы выкрикнул, он из партии регионов. И как только сказали, что он из партии регионов, сразу же его освободили. Ну, потом освободили Олега Зонтова, Неля Штепа буквально его отбила. Ну, если говорить об атмосфере в городе, то она была гнетущей, люди не понимали, что происходит, начали закрываться магазины. И, кстати, именно на этот день, 12 апреля, была запланирована встреча выпускников филологического факультета Донбасского государственного педагогического университета, который я закончил. И вот как раз после съемок того, что происходило возле здания городдела, я шел мимо здания исполнительного комитета Славянска, и на крылечке стояли мои бывшие одногруппники. И когда они меня увидели, говорят, ну давай, вот мы же собираемся сейчас, приходи к нам. Но я на них посмотрел, говорю, ну, вы понимаете, началась война. И вот тогда они посмеялись просто, я знаю, что они встречались этим вечером. Вот совершенно недавно мы общались, и они мне сказали, да, действительно, ты был прав, действительно, тогда началась война.
Сереж, ну, о Нелли Штепе я тебя еще спрошу, давай о другом фигуранте, персонаже, представителе восставшего народа Донбасса Игоря Гиркина. Игорь Гиркин, на днях стало известно, что его назначили командиром взвода в войне с Украиной, хотя он находится в российской тюрьме, просится он воевать против Украины. До этого в украинской экспертной среде считали, что Гиркин — это такой выразитель недовольства российского общества, ему такую роль якобы поручил Кремль, чтобы обезвредить недовольных. Как считаешь, Гиркин нужен еще Путину? Какая роль сейчас этого человека в российской политике войны? Или он свое отыграл?
Мы помним такую манию величия Гиркина, когда он сказал Славянске, что, мол, я спустил, ну, недословно, да, спустил курок этой войны, мол, если бы наша диверсионная группа не пересекла границу, то все бы закончилось как в Одессе, все бы подавили. А так вот мы, собственно, эту войну и начали. Я помню, что Гиркин некоторое время ходил в балаклаве, он скрывал свою личность в Славянске, но потом он стал ассоциироваться в городе с пытками и с убийствами украинских патриотов. Но вот мы знаем, что он уже принимал участие в этом, немного где-то там он был, да, уже во время полномасштабного вторжения Гиркин критиковал Путина, но понятно, что после того, после похода группировки Вагнера на Москву, Пригожин же тоже в свое время критиковал Путина, и мы сейчас не знаем, что с ним произошло, то ли он мертв, то ли где-то еще жив. Но после того, как подавили выразителей народного мнения, подавили вот этот поход группировки Вагнера на Москву, мне кажется, что очевидно, что Гиркин уже не нужен Кремлю ни как выразитель каких-то там имперских амбиций, ни как герой русской весны 2014 года. Да и вообще то, что его назначили командиром взвода, еще ни о чем не говорит, потому что та статья, по которой его осудили, она не позволяет ему заключить контракт на прохождение службы в вооруженных силах Российской Федерации. Единственное, насколько я понимаю, они надеются, Гиркин и друзья его, Ватага, надеются на то, что, возможно, Путин его помилует, и таким образом ему удастся заключить контракт. Ну, не знаю, мне кажется, он уже никому не нужен, никому не интересен, уже отыгранная пешка в этой игре, да и все.
Ну да, странно будет, если Путин обратит внимание вообще на Игоря Гиркина, он его постоянно игнорировал, как и Алексея Навального. Ну и давай про Нелю Штепу задам вопрос, как обещал, она действительно такой яркий персонаж тех времен, часто можно до сих пор слышать, да, где Неля Штепа, почему никто не понес наказание за то, что пустил вот россиян в город. Где Неля Штепа, Сережа?
Да, ну уже пошел 10-й год, как в украинских судах рассматривается дело Нелли Штепы. Мы знаем, что она уже выиграла дело в Европейском суде по правам человека, получила там определенную денежную компенсацию. Ее дело рассматривали в Харькове, теперь ее дело рассматривают в Полтаве. Но, насколько я знаю, ни одно судебное заседание по ее делу в Полтаве так и не прошло. Более того, стало известно, что в конце февраля председатель коллегии судей Ольга Логвинова, которая должна была рассматривать дело Нелли Штепы, вообще подала заявление об отставке. Сейчас вот она уже все, ее освободили от обязанностей судьи. И теперь должны, видимо, выбрать новый суд, который заново начнет рассматривать дело Нелли Штепы. Да и вообще вот сейчас журналисты обратили внимание на то, что в реестрах судебных она уже упоминается не как Неля Штепа, а как Неля Супрун. То есть она уже и фамилию сменила. Ну, а ВОЗ и ныне там, я думаю, в обществе не утих накал, не спал градус запроса на справедливость. Люди хотят, в конце концов, знать, что им думать, то ли Неля Штепа виновата, то ли Нелли Штепа невиновна. Я напомню, что свою вину она отрицает. Она говорит о том, что все ее высказывания были сделаны под принуждением, что она находилась в плену у гибридных сил России, что над ней издевались, ее избивали. Вот. Запрос на справедливость остался. Люди хотят знать, виновата она или не виновата.
А физически, ну, где она, Сереж?
Не знаю. У меня нет такой информации.
Она не в СИЗО, да? То есть она, скорее всего, на
СМ. Угу. Она не в СИЗО, насколько я знаю. Ее во время перед некоторыми заседаниями разыскивали по разным адресам, не могли найти. Потом оказывалось, что у нее проблемы со здоровьем. Где она сейчас находится физически, я не знаю. И, если честно, особо не хватает времени на то, чтобы за этим следить. Вот буквально недавно Константиновку обстреляли из реактивных систем залпового огня. В обед, наверное, 3 человека там получили ранения, поэтому просто нет времени углубляться куда-то в прошлое в это.
Спасибо, Сережа. Ну, мы с тобой все-таки углубились в прошлое, и мне кажется, это было полезно. Интересно, что сейчас думают вот многие эти люди, которые встречали вот представителей гибридных российских сил на улицах Славянска, те, которые радовались, я имею в виду, какое у них настроение сегодня. Сергей Горбатенко был вместе с нами, корреспондент Донбасс Реалии в Донецкой области. Присоединяется к нам Анатолий Храбчинский, эксперт по авиации, гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы. Анатолий, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Это.
Вчера журналист немецкого издания Bild Юлиан Рёбке сообщил, что Украина закончили системы ракеток, системы ПВО и Айрис-Т. Также, по его словам, исчерпались или уничтожены большинство других запасов средств ПВО у Украины. Позже он опубликовал карту вчерашней атаки армии России на Украину и отметил, что небо над Киевом стало свободным от российских ракет. Беспрепятственно они пролетели на запад Украины, вот в Стрийскую область, и в Украинку, где находится Трипольская ТЭС. Прямая речь, это в то время, как у нас на складах есть сотни систем и тысячи ракет к ним. Нет слов, только злость, написал Рёбке. Анатолий, ну как вы относитесь к таким заявлениям, что закончились ракеты? Что он имел в виду, с вашей точки зрения, когда говорит, что исчерпались или уничтожены большинство других запасов средств ПВО Украины? Он на некий источник вот ссылается в воздушных силах.
Ну, это почнемо з того, що насправді треба з Європою спілкуватися саме з такою жорстокою мовою, тому що ми бачимо, що затримується постачання там, наприклад, і західної допомоги, і Сполучені Штати не можуть ніяк вирішити щодо допомоги. Тому насправді це правильні меседжі за рахунок от такого спілкування з західними нашими партнерами, що нам треба надавати теж такі зброю, захист. І тут треба не забувати, що ці ракети можуть полетіти і далі. Тобто ми кажемо про вже територію Польщі, Європи і так далі. Тому насправді так. Але ж треба не забувати, що, як він зазначив, що по деяким даним на деякий час він мав що дуже мала кількість цих ракет. Тобто він не зазначив, що це нуль. Ну і знов-таки треба не забувати, що він зазначив Петріот і сам Ілісті, а у нас є ще там ті. І наприкінці березня, давайте не будемо забувати, що наприкінці березня щодо цих ракет там Франція надала певну допомогу. Тому знов-таки тут треба на це дивитися з долею того, що такі меседжі корисні для наших західних партнерів, ну але все одно ж ми не залишились з нулем, це точно.
Анатолий, вот эти вот достаточно относительно успешные результаты атаки ракетно-дронной армии России последние дни, да, вот эти вот волны, это благодаря тому, что есть дефицит ракет ПВО, это главная причина, или там как-то усовершенствовалась тактика вот этих вот ракетно-дронных атак России?
Давайте почнемо з того, що насправді зміна тактики обстрілів масованих відбувається вже з серпня минулого року. Тобто ми бачимо, що ворог постійно почав застосовувати, активно застосовувати вже тактичну авіацію з новими типами ракет К-59, Х-69. Ну і знов-таки вони гатять усіма ракетами по одному місту. Ми бачимо, що по Західній Україні, потім по Києву було. Звісно, що при такій навалі ракет, при такій кількості, там протиповітряна оборона перенавантажена і не може справитися там з тими задачами, які є. Тому і ми кажемо постійно, що треба посилювати, нам треба додаткові системи, як мінімум там до 25 систем, і бажано, щоб це були Петріоти. Тому що знов-таки ворог активно змінює тактику і використовує здебільшого вже балістичні ракети і застосовує тактичну авіацію. Тобто якщо злітає, наприклад, стратегічна авіація, то ми розуміємо, що злітає стратегічна авіація, є певний час для підготовки, то коли злітає тактична авіація, то це майже гарантований обстріл одразу же. Ми бачимо, як відпрацьовує тактична авіація по Харкову, по прикордонню, ну, але зараз з урахуванням наявності таких ракет, як Х-69, які ми, ну, знов-таки, поки що не до кінця підтвердженим даним, але є інформація, що був удар, то можна казати, що загроза стає дедалі сильнішою. Не треба забувати, що ця ракета більш сучасна, вона дуже низько летить. Тобто ми кажемо про створення певної проблематики щодо виявлення, тому що вона може летіти на висоті близько 20 метрів. Це значно менше, ніж навіть Х-101, Х-555. Тому насправді так, є проблематика в тому, що змінюється безпосередньо підхід з боку росіян щодо ОКО.
Да, ну вы уже упомянули вот эту вот ракету, которую я хотел вас тоже спросить. Да, сегодня появилась информация в издании Defense Express об этой Х-69, и проблема с ней, ну, вот даже отметили обозреватели, что она хуже, чем кинжал. Проблема, как вы справедливо заметили, что она запускается с тактической авиации. Нельзя вот так наблюдать, как взлет МИГа, носителя кинжала или стратегических ТУ-бомбардировщиков российских, да, тут просто взлетела сушка, и, ну, через несколько секунд буквально запускается эта ракета. Вот мы видим сейчас приблизительно радиус действия ее. Она оказалась еще 400 километров может добивать, судя по всему. Хотя, ну, предыдущие ее модификации добивали до 300 километров. Анатолий, а благодаря чему вот России, мы видим, ну, удается, я так понимаю, усовершенствовать сейчас свое ракетное снаряжение, цирконы летают по Украине. Х-69 может масштабироваться производство, или это действительно, ну, такие испытательные образцы пускаются на сейчас на Украину?
Якщо ми кажемо про Х-69, це такий опитний зразок, як то кажуть. Знову давайте повернемо до того, що власне здобуття цієї ракети і збільшення її радіусу дальності дії було не за рахунок потреби, що треба така зброя, а за рахунок зменшення можливості стратегічної авіації, тому що Росія не може випускати стратегічні літаки. Те, що ми бачили, нові 4 Ту-160, це перефарбований і глибоко ремонт старих літаків. Ту-95 вони використовують спочатку повномасштабного вторгнення дуже активно, але у кожної техніки є свій ресурс. Тому, власне, головна задача стояла і перед росіянами створити таку ракету, яка би могла би нестись тактичну авіацію і літати на відстані близько 500 кілометрів. Це, власне, було і зазначено під час візиту міністра оборони Шойгу на завод «Радуга» в Москві, коли вони йому показували ракету Х-59, це поряд, тому що було на фотографії з Х-69, і казали про збільшення вибухової частини цієї ракети. Але він зазначив, що у нас є інша проблематика – це збільшення радіуса дії ракети. Ви знаєте нашу проблему. Ну, от основна проблема – це в тому, полягає в стратегічній авіації, якої у них зараз буде дедалі меншити, тому що, знов-таки, літаки старі, і ми можемо казати про те, що є вже потреба в ремонті. Ну і знову ж таки, давайте повернемося до того, що ця ракета розроблялася ще з радянських часів, є певні напрацювання, тут є питання щодо модернізації, яке дозволить, наприклад, збільшити відстань дії. Щодо комплектуючих, практично все, що стосується наведення ракети, веденій, це високотехнологічна, це іноземне комплектуюче. Щодо безпосередньо двигуна, то це російський двигун ізділля 36, якщо казати по старим радянським міркам. Тому, знов-таки, тут треба шукати протидію. Протидія може бути заключатися лише в протиповітряної оборони, яка буде захищати прикордоння України за рахунок знищення саме тактичної авіації. Тому що ми можемо без кінця намагатися знищувати ракети, тому що вони їх роблять. Але саме якісне відпрацювання – це відпрацювання по платформам, які ракети ці несуть. Якщо ми кажемо про ці ракети, то це літаки Су-34, Су-30, Су-35 і, можливо, Су-57, як вони прогнозувалися, будуть використовуватися. Якщо ми кажемо про, наприклад, балістичні ракети, які запускаються з наземних платформ, то треба знищувати наземні платформи. Це саме буде реальна протидія проти таких обстрілів. Ну і знов-таки так, тут треба створювати певні інші системи захисту протиповітряної оборони, тому що ми бачимо, що ракети можуть летіти на висоті до 20 метрів, а це вже створення низьковисотного радіолокаційного поля, яке буде виявляти ці ракети більш якісно і здатні.
Ми навіть не знаємо, смог ли би Патріот збити от Х-69, да?
Він би зміг збити, просто питанням саме виявлення і, тобто, як оцінка цілі, розумієте? Тому що насправді кожна нова ціль – це нове розуміння, що щось в повітрі знаходиться. Тут є вже і питання щодо, ну, відпрацювання самого. Але ж, знов-таки, давайте не забувати, що з такою навалою, з такою кількістю ракет на таких висотах вона могла дуже вдало обійти протиповітряну оборону.
Анатолий, ну а давайте сейчас о системах Patriot, Арист. И вот сейчас Польша зашевелилась, заявила о том, что, оказывается, у них есть еще запасы ракет к советским системам, я так понимаю, С-300, С-400, которые тоже стоят на вооружении у украинской армии. Ну и Пентагоне заявили, что то, что заблокирована военная помощь в Конгрессе, это еще не значит, что Пентагон не может помогать Украине. Какие есть возможности? Ну вот говорится, Кулеба, сотни патриотов по всему миру. Но они же стоят, наверное, на боевых дежурствах в определенных странах. Есть вообще возможность действительно у западных партнеров их взять и вот так вот выделить Украине, по примеру, вот предыдущих, да, без одобрения нового пакета военной помощи от Украины? Или тут нужно искать выход в Франкенсам, да, такое гибридное решение, которым тоже пользуется Украина?
Ну, насправді, давайте повернемося до того, що зараз в Україні виділяє Сполучені Штати на модернізацію деяких системи, там, на закупівлю деяких комплектуючих для системи ХАВ. Але насправді Франкенсам, да, це дуже гарне поєднання. То ми можемо казати, що це суттєво покращить роботу протиповітряної оборони. Але знов таки, давайте повернемося до того, що нам потрібні сучасні системи на кшталт Патріота. Нам потрібні системи на кшталт ХАТ, які зможуть боротися більш вдало з балістичними ракетами, тому що аеробалістичні і балістичні ракети ворог останнім часом дуже активно використовує. Нам потрібні більш менші системи, які будуть прикривати вже такі великі системи, чому так будується протиповітряна оборона. Щодо наявності у наших партнерів таких, такої зброї. Ну, в Сполучених Штатах знаходяться три системи на збереженні. Так можна, я думаю, в кожній країні знайти системи, які знаходяться на збереженні. Друге питання щодо інтеграції української протиповітряної оборони в загальну європейську систему протиповітряної оборони. Тоді ми можемо казати про передислокацію деяких систем для посилення саме українського, тобто давайте будемо так казати, українського коридору в Європу за рахунок посилення європейськими системами, які стоять, наприклад, на прикордоні з Україною.
Тобто вони не на території України, а на території західних стран, государств будуть стояти і прикривати територію України?
Ні, ми кажемо про ті системи, які стоять на прикордоні з Україною, але ми можемо їх перенести на територію України для того, щоб суттєво посилити наше і гарантувати, що, наприклад, з нашого цього боку ракети не полетять на їх. Ну, ми бачимо, що, наприклад, Польща зараз підіймає літаки F-16, це суттєво посилює. Тому ми можемо казати, що за рахунок того, що у вас є там F-16, ви можете піднімати F-16, наземна система, наприклад, протиповітряної оборони, ви можете нам або продати, або надати в оренду, як було в минулому році, надавали системи в оренду. Ну, або іншим якимось шляхом, щоб Україні передати. Але тут суттєва задача в тому, щоб наші дипломати поясняли, нагадали історію нашим західним партнерам, а саме з Європи, щодо Мюнхенської домовленості, коли були певні такі ознаки, домогтись терористами. Тому, насправді, тут треба акцентувати увагу, що Україна зараз захищає небо і над Європою. Ми бачимо неодноразові вже зальоти і дронів, і ракет на територію Євросоюзу, і на територію Молдови. Тому, насправді, є велика кількість питань. І тут, мабуть, вже треба серйозно ставити питання до Європи, чи готові вони зустрічати таку ж саму навалу з ракет, як зараз зустрічає Україна.
Да, ну мы видим, изменился тон и главы украинского МИДа Дмитрия Кулеба, и он этого не скрывает, говорит, ну я пробовал по-хорошему, да, но сейчас я буду на каждой встрече требовать, вот было заседание Совета Украины-НАТО, требовать системы ПВО для Украины. Но, тем не менее, пока мы не видим, да, каких-то определенных подвижек от западных партнеров предоставления новых систем Патриот, да даже ракет к ним. Анатолий, спасибо большое, что нашли время с нами пообщаться. Анатолий Храпчинский был вместе с нами, эксперт по авиации. Присоединяется к нам замдиректора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Хочется с вами обсудить, ну вот, новости о том, что Иран вот-вот может атаковать Израиль. Не через каких-то прокси, судя по всему, а уже как государство государству. Ну вот об этом сообщает BBC. Ждут на Ближнем Востоке ответа Ирана на удар по иранскому консульству в Дамаске, в котором Тегеран обвинил Израиль. США и Британия и другие страны ограничивают передвижение дипломатов по Израилю и рекомендуют своим гражданам не ездить сейчас в регион. Ну и CBS, американский телеканал с ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, сообщил, что власти США считают, что атака Ирана против Израиля может произойти в течение следующих нескольких часов. И, как ожидает Америка, в случае этой атаки может быть задействовано около сотни беспилотников, десятки ракет, нацеленных на военные объекты в середине страны. Сергей, ну, к вам такой вопрос. Как это меняет вообще сейчас парадигму вот этого конфликта на Ближнем Востоке? Понятно, что Иран не любит Израиль, но всегда воевал с ним, я так понимаю, в основном через прокси, да, через Хамас, через другие, через Хизбаллу, другие организации. Сейчас, возможно, возможен ну, непосредственный удар. Как это изменит вообще всю ситуацию? И чего Украине от этого всего ожидать? Это хорошо или плохо для Украины?
Ну, давайте почнем з того, що удар абсолютно не гарантований. Я, наприклад, схиляюсь до того, що це буде щось символічне, аби випустити пари, і аби іранське керівництво могло сказати, ай-яй-яй, бачите, які ми сильні, ми нанесли удар. Насправді, ні десятків ракет, ні сотень шахедів не буде. Швидше за все, не означає, що цей варіант повністю виключений. На жаль, ні, він не виключений. На жаль, чи на щастя, на жаль. От, але зараз швидше треба очікувати або, знову ж таки, удару через проксі, або такого удару, власне, іранськими силами по Ізраїлю, який не принесе шкоди. Тобто всі ракети і шахеди будуть збиті. І більше того, я не виключаю, що іранці попередять, куди, чим і коли вони вдарять, а для того, щоб це було гарантовано збито. І в такому випадку уряд Ізраїлю обіцяє не продовжувати ескалацію, не наносити удару по власній території Ірану, якщо не буде жертв серед людей і потрапляння в інфраструктуру або забудову. А якщо все-таки це трапиться, звичайно, ізраїльтяни виконають свою погрозу і задіють плани по удару території Ірану. Але знову ж таки, які удари, якого характеру, наскільки вони будуть символічними чи справжніми, наскільки вони будуть дошкульними, тут дуже багато нюансів. Сторони блефують, всі сторони блефують. Це гра, хто перший почне сіпатися. І кожна сторона перекладає відповідальність на іншу. І тут немає такого однозначного якогось варіанту, що буде тільки так. Якщо найгірший варіант – крупномасштабна війна регіональна на Близькому Сході. В першу чергу вона поставить важке положення Росію, яка є союзником Ірану і зберігає достатньо непогані відносини з Ізраїлем. В Ірані вже звучать голоси про те, що Росія нас підставляє. Цей удар, за якого, власне, почалась нинішня напруга по Дамаску, поруч з консульством Ірану, знову пропустила російська ППО. І в Ірані кажуть, так чий союзник тоді Росія? Нас чи Ізраїлю? По факту виходить, що Ізраїлю. І це викликає велике незадоволення. Вийшли навіть на шпальтах, на перших шпальтах редакційні статті в Ірані з приводу з обвинуваченнями на бік Росії. В цілому це, звичайно, війна, яка буде не відволікати увагу від України, але парадоксальним чином, можливо, допоможе прийняти той пакет спільної допомоги Ізраїлю Україні, де на наші потреби 60 мільярдів. З іншого боку, повномасштабна війна, тоді по-справжньому дасться взнаки на ринок енергетичний, на нафтовий ринок. Це для нас дуже боляче буде. І це, знову ж таки, підвищить шанси Трампа, оскільки голосують по цінам на автозаправках Сполучених Штатах. Тобто, є за, є проти для нас від цієї ситуації.
Да, ну уже подскочили цены на нефть в ожидании вот обострения очередного на Ближнем Востоке. Ну я отмечу, да, что вот американская разведка говорит, что imminent будет атака, то есть она неизбежна. Ну как вы справедливо заметили, непонятно какого она будет масштаба и формата. Сергей, чтобы уточнить, а Иран что, не готов к открытой войне с Израилем? Ну у него много там оружия, мы видим его, да, на поле боя в Украине, шахеды, ракеты. Наверное, очень много личного состава. Почему не развязать вот такую вот открытую войну, не, так сказать, решить вопрос с Израилем? Или ему это невыгодно?
Ну, по-перше, Ізраїль – це як та невістка, яка завжди проти, яка завжди погана, і на яку можна завжди все списувати. Да? Що вони будуть робити без Ізраїля?
Во внутрішній політиці ви маєте в виду, да, всі проблеми, це ізраїльтяні.
Так, да, звичайно. Це з одного боку. З іншого боку, війна – це дорого, грошей не так багато у іранців. Я б сказав навпаки, там жорстка економічна криза, і більше того, режим вже ж не користується підтримкою. Да, є шанс, що на фоні широкомасштабної війни їм вдасться консолідувати суспільство навколо себе. Але є так само шанс на те, що там розпочнеться повстання. Війна може спрацювати в інший бік. І невідомо, чи втримається в цій ситуації режим. Потім війну... Чому люди не починають, розумні люди не починають війну? Тому що результат невідомий. Наскільки б ти був, не був великий, сильний. Війна – це рівняння з дуже багатьма невідомими. І ризики зростають. Хоча вони там страшно кричать, які ми сильні, як нас багато, звичайно, і багато, але ризики дуже великі. І якщо буде підключення Сполучених Штатів до цієї війни, якщо авіаносні групи такі вступлять в бій, а під боком у Ірана дві великих бази американських в Катарі і в Бахрейні. Я боюся, що то, як вони воювали раніше, їм не допоможе чисельна сухопутна армія в війні, яка буде переважно в повітрі.
Ну, не будемо забувати, що Ізраїль – ядерна держава, да, у нас у них нет ядерної бомби, но вони готові її примінити, як говорили вот, чиновники, да, це теж, наверное, такий здержуючий фактор для Ірана.
Ну, очевидно, але я не вірю в застосування ядерної бомби, принаймні, при поточному перебігу подій. Обидві сторони, насправді, вже зробили півкроку назад. І Ізраїль, і іранці. І в обох на руках висять американці і всі регіональні держави. Всі розуміють, якої шкоди це завдасть для регіону. Бо і всі ж пов'язані один з одним. І це... Підвищення цін на нафту не врятує Йорданію чи Єгипет. І збитки все рівно для Саудівської Аравії будуть більші, ніж прибутки від зростання цін на нафту. Тому і на Ізраїль, і на Іран зараз здійснюється колосальний тиск з тим, щоб вони якось символічно завершили цю ситуацію.
Сергей, еще один вопрос, у нас минутка с вами осталась. А Израиль, если это был он и нанес он удар по консульству в Дамаске, он ожидал такой реакции от Ирана, от Тегерана?
Ну, якщо було приведено в найвищу ступінь бойової готовності північний військовий округ, всіх відкликаних з казарм і розміщені там на польових базах, то, очевидно, щось вони здогадувалися, коли нанесли цей удар.
Да, ну вот Израиль, как мы видим, демонстрирует готовность повышать ставки, да, в вот этом противостоянии даже с прокси иранскими. Сергей, спасибо большое, были очень рады вас видеть. Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, был вместе с нами. Ну, осталось ждать совсем немного, вот как сообщают американские издания, в ближайшие часы может состояться некий ракетно-дронный удар со стороны Ирана по израильской территории, как вот считает Сергей Данилов, он вполне может быть, ну, таким ограниченным, да, или даже израильтяне могут знать, куда будут бить, для того, чтобы, ну, вот, власти Ирана смогли сказать своему населению, что ответили мы на ракетный удар по посольству в Дамаске. Украинская армия продолжает доставать личный состав, транспорт и вооружение Российской Федерации в глубоком и неглубоком тылу на оккупированных территориях. Что удалось уничтожить за последний месяц, расскажет моя коллега Дарья Куриная. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, расскажи о самых интересных целях, которые удалось поразить силам обороны. Ну и я тебя дальше спрошу, да, чем обычно это все поражается, на каких расстояниях идет речь?
Если мы возьмем ближайшую линию соприкосновения, то чаще всего это поражение беспилотными летательными аппаратами. Как правило, поражаются либо же эвакуационные экипажи, поражаются личный состав, в частности, КАМАЗы, Уралы и прочая техника, поражаются непосредственно позиции российских военных, на них делаются скиды непосредственно там в блиндажи, в их окопы. Ну, если мы будем брать с того, что в последнее время, это, наверное, бронированную ремонтную эвакуационную машину, которая тянула танк Т-72 недалеко от Светлодарска, накрыли с дрона, и потеря как бы, такой машины значительно усложняет эвакуацию подбитой техники и последующего его ремонта с поля боя. Кроме того, часто очень сейчас по линии фронта поражаются танки, самоходные артиллерийские установки. Кроме того, непосредственно как бы поражаются объекты в тылу. Ну, последний месяц, возможно, был не самым удачным для украинских военных в плане поражения объектов в тылу, но, однако, вот в Донецке удалось поразить самоходную артиллерийскую установку «Акация», а в Горловке был уже такой, можно сказать, улов покрупнее, потому что там дроном смог вывести из строя наблюдательный комплекс «Муром-М», и непосредственно это облегчит последующие, возможно, там, оборонительные и наступательные действия в этом направлении.
Даша, чем обычно наносятся вот эти вот удары, ну, о котором ты сейчас говоришь, о каком расстоянии идет речь сейчас, ну, чтобы мы, да, могли видеть, как, насколько длина рука у сил обороны Украины?
Если мы говорим непосредственно о объектах там, в Горловке и в Донецке, то это может быть там, от нескольких километров от линии соприкосновения, потому что там либо это бывают окраины города, но иногда бывает, залетает и гораздо больше. Непосредственно все зависит от того, откуда происходит запуск беспилотника, поэтому говорить там о конкретных цифрах крайне сложно, потому что мы не знаем, с каких позиций именно это запускалось, но периодически украинские дроны залетают глубоко в тыл, это та же Горловка, Донецк, и иногда залетают непосредственно дальше, там в Макеевку, Весиноватую, что гораздо дальше какой-то такой движущейся линии соприкосновения. Поражение в основном идет, ну, либо из-за артиллерийских систем, если мы говорим там непосредственно о самой линии фронта. Но если же там берем личный состав и движущуюся технику, артиллерийские системы, зенитно-ракетные комплексы, то это в основном идет поражение с беспилотных летательных аппаратов путем сбрасывания, либо же использование так называемых дронов-камикадзе, которые там, при встрече с объектом, который там было с КАМАЗом и Уралом, с личным составом, просто подрывают технику и уничтожать личный состав, непосредственно саму технику.
Муром, Акация, вот этот эвакуационный автомобиль, о котором ты говоришь, насколько они дорогие, незаменимые, важны для России?
Ну, если мы будем говорить непосредственно о комплексе Муром-М, то он действительно предоставляет большую опасность, потому что он в большом количестве сейчас расположен в приграничье России, плюс его размещают на возвышенностях, либо же там на домах вдоль линии соприкосновения, потому что этот комплекс позволяет видеть до 10 километров человека, ну, то есть настолько у него хорошая оптика, плюс до 4 километров радиус действия его тепловизоров, может увидеть цели, и непосредственно с помощью этого комплекса наблюдения ведется разведработа за перемещением украинских военных, за работой диверсантов и для корректировки артиллерийского огня. Поэтому уничтожение такого комплекса поможет непосредственно хотя бы на этом направлении в Горловке действовать там украинским беспилотникам, если они будут запускаться с того направления, либо же если туда будет диверсионная группа заходить, поможет быть незамеченными. Ценность такого комплекса сейчас порядка 50 тысяч долларов, но, однако, он в массовом производстве, и его довольно-таки много. Поэтому есть еще с чем бороться украинским военным, но, тем не менее, вот эти комплексы сейчас активно выявляются, и этот комплекс в Горловке, скорее всего, будет не единственным, что смогли поразить с помощью беспилотных летательных аппаратов. Что касаемо «Акати», это самоходная артиллерийская установка, ее поразили в Донецке непосредственно в районе шахты Лидиевка. Возможно, не самый ценный экспонат, но, тем не менее, она тоже как бы постоянно ведет обстрелы, плюс очень часто из этих саушек лупят и непосредственно из жилых районов, и очень часто прилетает ответка назад. Поэтому довольно часто, что гвоздики, те же гвоздики, акации отстреливаются из жилых районов, туда прилетает ответка, когда уже самоходная артиллерийская установка покинула место обстрела, и мы видим постоянно эти новости о том, что вот обстреляли мирное население. Да.
Хотя... Спасибо, Даша. Время поджимает. Спасибо большое. Подводили мы итоги вот месяца, что удалось поразить силам обороны. Дарья Куриная была вместе с нами. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, во всех популярных социальных сетях. Спасибо, что были с нами. Удачи. До понедельника.